Глава 31. Товарищем Пола по камере в подвальном помещении управления полиции был маленький элегантный молодой негр по имени Гарольд. Попал он за решетку за мелкий саботаж. Разбил автоматическую установку по обучению правилам уличного движения, громкоговоритель с соответствующим оборудованием, установленный на фонарном столбе прямо напротив окна его спальни. «Оглядитесь по сторонам! Переходите улицу только на перекрестках!» — орал Гарольд, подражая голосу громкоговорителя, записанному на магнитофонную ленту. «Целых 2 года я вынужден был жить рядом с этим паршивым громкоговорителем. Ведь каждый раз, даже теперь, когда кто-нибудь шагнет на мостовую, он тут же включает свой электрический глаз и начинает вопить: «Не проходите на стоянке между 2 машинами!» И наплевать ему, кто это идет и зачем. Он просто так сделан, что должен быть внимательным. Осторожней, не делайте того, не делайте этого. Старая бродячая собака проходит под окнами в 3 часа ночи, но эта паскудная штука и здесь не пропустит шанса поорать на всю улицу. «Если вы сидите за рулем», — вопит он этой старой собаке, «если вы сидите за рулем, не потребляйте спиртных напитков». А потом ползет какой-то пьяница на четвереньках, и этот механический идиот сообщает ему, что по установленному в городе порядку каждый мотоцикл должен иметь задние фары.
«И сколько вам дали за это?» — спросил Пол.
5 дней. Судья говорит, что я уже могу выходить. Единственное, чего они от меня хотят, это чтобы я сказал, будто жалею о своем поступке. Но я говорить этого не собираюсь, потому что ничуть не жалею».
Пол был очень доволен, что Гарольд слишком занят своими заботами, чтобы интересоваться неприятностями Пола. Дело вовсе не в том, что Полу было бы больно говорить о них. Просто ему очень трудно объяснять все. Его собственные побуждения были довольно смутными. Распределение ролей в спектакле, как теперь стало ясно Полу, было страшно запутанным, и развязка пока все еще не наступила. И во всем этом он играл крайне пассивную роль. Его тянули то в одну сторону, то в другую, и ему еще только предстояло взять руль в свои руки и выбрать, наконец, направление. Инженеры и управляющие все еще продолжают его считать своим человеком. Общество заколдованных рубашек было столь же уверено, что он принадлежит им, и обе стороны совершенно недвусмысленно дали ему понять, что выбор какого-либо третьего пути для него невозможен. Когда полиция опознала Пола, ее очень обеспокоил его высокий показатель интеллекта и его столь же высокий ранг в преступной иерархии. Сверхпреступник, предполагаемый король саботажа. Человек столь высокого ранга еще не попадал в руки полицейских Илиума. И полиция, покорная рутине, вдолбленной в нее всем ее жизненным укладом, запросила в верхах инквизитора с соответственным классификационным номером ИПИ. А тем временем Пол проводил время в компании Гарольда.
«Нет, я ни капельки не жалею», — сказал Гарольд. «Что это за стук?»
Неравномерное постукивание доносилось из-за стены из листового железа, отделявшей камеру Пола и Гарольда от столь же тщательно изолированного помещения рядом. Для пробы Пол постучал ладонью по своей стенке. 10, 18, 14, — простучали в ответ. Пол сразу же узнал код, который применялся мальчишками в школе. 1 означал А, 2 — Б и так далее. 10, 18, 14 означало «кто». Пол простучал свое имя и, в свою очередь, вопрос. 4, 1, 16, 18.
«Гард!» — вырвалось у Пола, и он выстучал. «Бодрись, милый!»
Странное чувство охватило его. И нужно было какое-то время, чтобы разобраться в нем. Впервые за всю свою упорядоченную жизнь Пол оказался в беде вместе с другим человеческим существом. Судьба заставляла его испытывать теплые чувства по отношению к Гарту, человеку бесцветному, нервному, запуганному. Теплые чувства, которого он никогда до этого не испытывал ни по отношению к Аните, ни к Финнерти, ни к родителям, ни вообще по отношению к кому бы то ни было.
«Это вы расправились с деревом?»
«Точно», — простучал Гард.
«Почему?»
«Мальчик опять провалил экзамены, он окончательно сломлен». «Господи, какая жалость!» — выстучал Пол. «Лишний человек, бесполезный, обуза. Ну что вы!» «Но только Господь способен создать дерево», — простучал Гард. «Блаженны фетишисты, ибо они унаследуют землю», — выстучал Пол. «Гниль и разложение в нас!» «А как же с вами?» — поинтересовался Пол. Гард выстучил всю свою историю, как было раскрыто его преступление на Лужке, какое это произвело фурор, какие угрозы посыпались на него, рассказал об искренних слезах зрителей, пролитых над раненым дубом. Гарта заперли в здании совета под стражей обозленных дюжих инженеров и управляющих. Ему мрачно посулили, что влепят на полную катушку. Он попадет на многие годы в тюрьму. Да к тому же ему придется уплатить такой штраф, что это просто сотрет его с лица земли. Прибыв на остров, чтобы увести его, полицейские, заразившись всеобщим настроением, обращались с Гартом как с самым опасным преступником века. «И только когда мы приехали сюда, и встал вопрос о предъявлении мне обвинения, они, наконец, спохватились», — простучал он. Пол, и сам охваченный благоговейным ужасом перед преступлением Гарта, не сразу понял, в чем дело. «Как это?» — простучал он. «А», — простучал Гарт, — «а в чем состоит мое преступление?» Пол недоумевающе усмехнулся. «Убийство дерева?» — выстучал он. «Покушение на убийство дерева», — выстучил Гард. «Эта штука все еще жива, хотя, по-видимому, никогда больше не будет давать желудей». «Протеус!» — выкрикнул громкоговоритель в коридоре. «Посетители! Гарольд, оставайтесь на своем месте». «А я никуда и не собираюсь, потому что я ничуть не жалею», — сказал Гарольд. «Будьте осторожны, идите по мостовой лицом к движению машин». Дверь камеры загудела, распахнулась, и Пол подошел к зеленой двери комнаты для свиданий. Зеленая дверь распахнулась и мягко захлопнулась за ним. Пол оказался лицом к лицу с Анитой и Кронером. Оба были одеты с похоронной торжественностью, как бы стараясь не затмить своим блеском покойника. Мрачно и без единого слова Анита вручила ему картонный пакет с молоком и пачку газет. Потом она приподняла вуаль и коснулась губами его щеки.
«Пол, мой мальчик», — прогрохотал Кронер, — «тебе здорово досталось, не правда ли? Ну как ты, мой мальчик?»
Пол сделал шаг назад, подальше от этих больших, жизнерадостных отцовских рук. «Спасибо, отлично».
«Пол, милый, поздравляю тебя», — проговорила Анита тоненьким голоском.
«С чем это?»
«Она знает, мой мальчик», — пояснил Кронер. «Она знает, что ты секретный агент».
«И я ужасно горжусь тобой. Когда я смогу выйти отсюда?»
«Сейчас же, как только мы запишем все, что ты узнал о заколдованных рубашках, кто они и как они работают», — сказал Кронер.
«Дом готов к твоему приходу, Пол», — сказала Анита. «Прислугу я отпустила, и у нас возвращение домой состоится в старом добром американском стиле».
Мысленно Пол почти воочию представил себе, как она создает эту старую добрую атмосферу, перекрывает электронный пылеулавливатель, заводит часовой механизм на табличке управления, благодаря чему обеденная порция будет вынута из холодильника и помещена в печь в нужный момент, а телевизор включен, как только они переступят порог. Подзуживаемый примитивным, весьма ощутимым аппетитом, Пол даже всерьез продумал ее предложение. Однако он с удовольствием убедился, что верх в нем берут более высокие человеческие побуждения. Побуждения, которые заставляли его, если не чувствовать, то, по крайней мере, думать, что ему совершенно наплевать, будет ли он спать с ней когда-либо снова. Она, казалось, чувствовала это. А поскольку помимо секса у нее в арсенале не было никаких иных средств, чтобы заинтересовать Пола, ее ободряющая и всепрощающая улыбка превратилась в натянутую и жалкую.
«Ваши телохранители могут пообедать и позже», — сказал Кронер. Он хихикнул. «А знаешь ли, здорово у тебя получилось. Это письмо, которое ты составил для заколдованных рубашек, звучит преотлично до тех пор, пока ты не попытался связать концы с концами».
«А вам это удалось?» — спросил Пол. Кронер отрицательно покачал головой.
«Просто набор слов».
Но оно все же сделало доброе дело, о котором, ручаюсь, ты никогда бы не догадался», — вставила Анита. «Можно я скажу ему относительно новой работы?»
«Да, Пол», — сказал Кронер. «Восточному району требуется главный инженер».
«И тебе будет предоставлено это место, милый», — воскликнула Анита.
«Главный инженер?» — переспросил Пол. «А что с Бэйром?»
Несмотря на то, что собственная его жизнь летела кувырком, Пол почему-то был совершенно уверен в том, что весь остальной мир прочно стоит на ногах, и ничто во всем этом остальном мире не казалось ему более прочным, чем союз инженерного гения Бэйра с краеугольным камнем технологий Кронером.
«Неужто он умер?»
«Нет», —
грустно произнес Кронер.
«Нет, он все еще жив. В физическом смысле, хочу я сказать».
Он поставил микрофон на стол и пододвинул к нему кресло, чтобы Пол мог давать показания со всеми удобствами.
«Что ж, по-видимому, так оно и должно было произойти. Бедняжка Бэйр был не слишком стойким человеком. Ты сам знаешь».
Он поправил микрофон.
«Вот, ну, давай, Пол, мой мальчик».
«А что же с Бэйром?» — продолжал настаивать Пол.
«О!»
— вздохнул Кронер.
«Он прочитал это дурацкое письмо, вытряс все содержимое из ящиков письменного стола и ушел. Садись сюда, Пол».
«Значит, письмо это было настолько хорошо», — подумал Пол, пораженный тем переворотом, который оно произвело, по крайней мере, в одной человеческой жизни. Но затем ему сразу же пришло в голову, что письмо это вызвало поддержку Бэйра не столько своей аргументацией, сколько тем, что под рукой не оказалось никого, кто смог бы привести аргументы против этого письма. Окажись рядом кто-нибудь посмышленнее Кронера, кто смог бы выдвинуть против письма достаточно веские аргументы, то и Бэйр, возможно, спокойно остался бы на своем месте в Олбани. «А какова официальная реакция на письмо?» — спросил Пол.
«Оно отнесено к разряду государственной тайны», — сказал Кронер. «И поэтому каждый, кто попытался бы распространять его, подпадает под действие закона о государственной безопасности. Итак, тебе нечего волноваться, мой мальчик. Это уже никуда дальше не пойдет».
«Но ведь должен же быть какой-то официальный ответ на него, не правда ли?» — спросил Пол.
«Это только сыграло бы им на руку. Публично признаться в том, что вся эта чепуха с заколдованными рубашками заслуживает внимания всей системы. И это именно то, чего они добиваются. Ну давай, усаживайся и покончим со всем этим, чтобы ты поскорее мог отправиться домой и воспользоваться заслуженным отдыхом».
Совершенно не отдавая себе отчета в своих действиях, Пол уселся перед микрофоном, и Кронер включил звукозаписывающий аппарат. Официальные власти реагировали на общество заколдованных рубашек именно так, как они реагируют на многие вещи, пропускали их мимо ушей, как пропускали мимо ушей многие сложные и неприятные вопросы во время ежегодных сборищ на Лужке. Как будто официальное признание или непризнание означает жизнь или смерть для самих идей. Старый дух Лужка полностью проявился в этой реакции. Дух, который, как предполагалось, призван был цементировать всю систему, убеждение, что оппозиция не стремится ни к чему иному, как победить любыми средствами и этим нанести ущерб, и что единственной целью соревнований является полная победа либо полное поражение.
«Итак», — сказал Кронер, — «кто же на самом деле стоит во главе всей этой дурацкой затеи, этого общества заколдованных рубашек?»
И опять Пол оказался на одном из самых древних перекрестков дорог, на перекрестке, который он уже однажды увидел перед собой в кабинете Кронера несколько месяцев назад. Выбор того или иного направления не имел ничего общего ни с машинами, ни с иерархией, ни с экономикой, ни с любовью или веком. Это было чисто внутренним делом каждого. Любой шестилетний ребенок уже знает об этом перекрестке и знает также, что делает в таких случаях хороший или плохой мальчик. Перекресток этот известен всему миру по народным сказаниям, и хорошие мальчики, независимо от того, носят ли они кожаные брюки ковбоев, коротенькие штанишки, серапи, леопардовые шкуры или серые в полоску брюки банковских служащих,
отделяются здесь от плохих.
Плохие мальчики становятся доносчиками. Хорошие не становятся ими вне зависимости от времени или от причин.
Кронер прокашлялся.
«Я спрашиваю, кто стоит во главе их, Пол?»
«Я», — ответил Пол. «И клянусь Богом, я хотел бы быть лучшим руководителем».
В то мгновение, когда он произносил эти слова, он уже знал, что это правда. И одновременно с этим он наконец понял то, что было доступно пониманию его отца, что значит верить в какое-то дело и всей душой принадлежать ему.
Глава 32.
«Клянетесь ли вы говорить правду, всю правду, одну только правду, и да поможет вам Бог?»
«Клянусь», — сказал Пол. Заполнивший зал судебных заседаний телевизионные камеры откатились от пола, чтобы показать 50 миллионам телевизионных экранов табло на южной стене зала Федерального суда Илиума. Там же, немного позади и выше доктора Пола Протеуса, сидел судья, управляющий небом, как мысленно окрестил его Пол. Обвиняемый, сидевший сейчас на скамье для свидетелей, скорее напоминал старомодную панель управления, чем человека. Он был весь обвит проводами от приборов, определяющих температуру, давление и потовыделение, установленных на его груди, запястьях, подмышками, на висках и на ладонях. Провода эти шли в серый кабинет, расположенный под местом дачи свидетельских показаний. Там полученные данные интерпретировались должным образом, преобразовывались и передавались на табло размером в квадратный ярд, расположенное над головой Пола. Стрелка-индикатор на этом табло, в данный момент направленная вниз, была устроена таким образом, чтобы свободно двигаться между черной буквой «П» — «правда» — справа и красной буквой «Л» — «ложь» — слева, или же останавливаться на промежуточных делениях между ними. Пол признал себя виновным в саботаже, но сейчас, спустя 3 недели после своего ареста, обвинялся в государственной измене.
«Доктор Протеус!»
— злобным тоном обратился к нему прокурор. Телевизионные камеры ухватили его ядовитую усмешку и тут же переключились на крупные капли пота, выступившие у Пола на лбу.
«Вы признали себя виновным в саботаже, не правда ли?»
«Да, это так». Стрелка подлетела к букве «П» и снова заняла нейтральную позицию, показывая, что с точки зрения Пола его слова полностью соответствуют истине.
«Этот заговор саботажников, во главе которого стояли вы, в качестве своего метода избрал следующие действия. Я цитирую ваше знаменитое письмо. И если никакими иными средствами нам не удастся положить конец этому беззаконию, мы готовы к тому, чтобы применить силу. Это ваши слова, доктор».
Слова эти были написаны кем-то другим, однако они отвечают моим убеждениям, сказал Пол.
«И слово «беззаконие» относится в данном случае к нынешней механизированной экономике».
«К будущей тоже».
«Вашей главной целью, насколько я понял, было разрушить машины с тем, чтобы люди в большей степени смогли принимать личное участие в производственном процессе».
«Некоторые из машин».
«Какие же именно, доктор?»
«Это еще предстоит определить».
«Ага, значит, этого вы еще не определили, не так ли?»
Первым делом следовало бы убедить американцев в необходимости ограничения сферы деятельности машин.
«И вы намерены в случае необходимости навязать это решение силой? Вы готовы силой заставить американский народ принять это искусственное решение, сделать этот шаг назад?»
От всех остальных животных человек отличает его способность создавать орудия труда, сказал Пол. Честь ему и слава за это. И поэтому шаг назад после неверно сделанного шага вперед является шагом в правильном направлении. Телевизионные камеры уставились в пылающие справедливым гневом глаза прокурора и снова откатились в ожидании молний, которым предстоит посыпаться на голову обвиняемого. Пол тоже дожидался громов и молний и знал при этом, что прокурору известно намного больше того, что здесь было произнесено.
Однако у Пола имели сильные сомнения относительно того, известно ли суду, что секретарь Пола была членом общества заколдованных рубашек, как и то, что ответы Пола, отмечаемые детектором лжи, как идущие от самого его сердца, были по существу синтезом лучших мыслей и слов Лэшера, Финнерти и профессора фон Неумана. У Пола было легко на сердце от сознания того, что он страдает за правое дело, в которое верит, и что об этих его страданиях известно всему миру. Он сам, как и прокурор, ничуть не сомневался в том, что программа общества заколдованных рубашек являлась государственной изменой. Машины и правительственные учреждения были настолько переплетены в единое целое, что нападать на одно, не задевая при этом другое, было подобно попытке удалить больной мозг, надеясь спасти при этом больного. Необходим захват власти, пускай из самых лучших побуждений, но тем не менее захват ее. Единственными старыми знакомыми Пола в этом зале были Кронер, который, казалось, готов был расплакаться в любую минуту, и жирный, с поросячьими глазками Фред Берингер. Этот, как думал Пол, явился сюда за тем, чтобы собственными глазами увидеть отмщение убийцы шашиста Чарли. Ни Анита, ни Шеферд на суд не пришли. Оба они были, по-видимому, слишком заняты, разрабатывая будущие кампании по разгрому всех тех, кто запутался в колючей проволоке в битвах за жизнь. Аните не имело никакого смысла являться в зал суда для того, чтобы показать миру, каковы ее чувства по отношению к отщепенцу-супругу. Она достаточно ясно высказалась на эту тему в нескольких интервью представителям прессы, объяснив, что вышла за Пола замуж совершеннейшим ребенком и рада тому, что все это окончилось, пока она еще достаточно молода для того, чтобы вкусить немного личного счастья. О том, каким именно будет это счастье, Пол уже знал, ибо она тут же заявила, что как только ей удастся получить развод, она намерена выйти замуж за доктора Лоусона Шеферда. Пол безо всякого интереса прочел ее заявление в печати, как будто это были сплетни, касающиеся кого-то другого, вроде, скажем, нападок начинающих актеров на продюсеров преклонного возраста. Теперь его внимание было сосредоточено на более увлекательном предприятии. Ему теперь нужно было успеть сказать как можно больше волнующих вещей в пользу общества заколдованных рубашек и против механизированного общества, чтобы телевидение, транслирующее эти слова, разнесло их по всей стране. «Не рассматриваете ли вы использование силы как объявление войны Соединенным Штатам, как государственную измену, доктор?» — задал каверзный вопрос прокурор. «Суверенная власть в Соединенных Штатах принадлежит не машинам, а народу. И народу принадлежит право взять ее в свои руки, когда ему заблагорассудится». «Машины», — пояснил свою мысль Пол, «вышли за те рамки личного суверенитета, которые в интересах управления государством был предоставлен им народом. Машины, организация труда и стремление к более высокой производительности, точно грабители, лишили американский народ свободы и стремления к счастью». Пол повернул голову и проследил за тем, как стрелка остановилась на букве «П».
«Свидетель обязан смотреть в зал», — строго заметил судья. «Он обязан заботиться о том, чтобы говорить правду, всю правду, одну только правду. А детектор лжи сам знает, что ему делать».
Прокурор повернулся спиной к Полу, как бы давая понять, что у него к нему больше нет вопросов. А затем внезапно вновь повернулся к нему лицом и выкрикнул, тыча в Пола указательным пальцем.
«Вы ведь патриот, не так ли, доктор?»
«Я стараюсь быть им».
«И вашим главным желанием является служить американскому народу?»
«Да».
Пола поразила эта новая форма ведения допроса, к которой он никак не был подготовлен.
«А ваше пребывание на посту номинального главы общества заколдованных рубашек? Это, по-вашему, стремление к добру?»
«Да», — сказал Пол.
Шепот в зале и поскрипывание стульев поведали Полу о том, что с детектором лжи что-то не в порядке. Судья постучал молотком.
«Прошу соблюдать порядок в зале, судебный инженер, проверьте, пожалуйста, лампы и проводку».
Инженер подкатил свою стальную тележку к месту дачи свидетельских показаний и проверил контакты на поле, обращаясь с ним как с предметом. Он проверил измерительными приборами состояние проводки, вытащил серый ящик из-под трибун, вынул и проверил все лампы, а затем установил все по местам. Это отняло у него не более 2 минут. «Все в порядке, Ваша честь».
«Свидетель, назовите то, что вы считаете ложью», — сказал судья.
«Каждое новое научное открытие идет на пользу человечеству», — сказал Пол.
«Я протестую!» — выкрикнул прокурор.
«Это всего лишь проверка инструмента и не протоколируется», — пояснил судья.
«Правильно, стрелка пошла влево», — сказал инженер.
«А теперь правду», — приказал судья.
«Главная задача человечества состоит в том, чтобы делать человеческое существование приятным и полезным», — сказал Пол. «А не превращать людей в придатки машин, учреждений или систем».
«Пошла на «П», все в порядке», —
сообщил инженер, засовывая металлический контакт глубже под мышку Полу.
«А теперь полуправду»,
— раздалась команда судьи.
«Я удовлетворен», — сказал Пол.
Зрители одобрительно захихикали.
«Стрелка стоит точно посредине», — сообщил инженер.
«Продолжайте допрос», — разрешил судья.
«Я хочу задать нашему патриотически настроенному доктору тот же самый вопрос», — проговорил прокурор. «Доктор, ваше участие в заговоре, поставившем себе целью свергнуть, машины, действительно ли оно определялось только вашим искренним желанием служить американскому народу?»
«Я полагаю, да». И снова беспокойное оживление в зале.
«Следовательно, вы только полагаете, не так ли?» — переспросил прокурор. «А знаете ли вы, где сейчас находится стрелка? Вы, доктор и патриот, так сказать, Патрик Генри наших дней».
Генри Патрик, 1736-1799. Американский политический деятель эпохи борьбы за независимость.
«Нет», — смущенно сказал Пол.
«Она стоит точно посредине между П и Л, доктор. Совершенно очевидно, что вы не уверены в правдивости своего ответа. Но, возможно, мы сумеем расколоть эту полуправду с тем, чтобы выделить из нее подлинную правду. Мы выделим из нее ложь, как вырезают злокачественную опухоль». «Может ли быть так, доктор, что это ненависть к тому, что вы изображаете здесь как несправедливость по отношению к человечеству, на деле является ненавистью по отношению к чему-нибудь значительно менее абстрактному?»
«Возможно. Я не совсем понимаю вас».
«Я говорю о вашей ненависти к определенному лицу, доктор».
«Я не знаю, о ком вы говорите».
«Стрелка утверждает, что вы это знаете, доктор. Вы знаете, что ваш пресловутый патриотизм является всего лишь выражением вашей неприязни, более того, вашей ненависти к одному из подлинных и величайших патриотов Америки за все время ее существования, к вашему отцу».
«Чушь!»
«Стрелка утверждает, что вы лжете».
Подчеркивая свое отвращение, прокурор отвернулся от Пола.
«Леди и джентльмены, члены суда и телезрители, я беру на себя смелость утверждать, что этот человек — нечто более серьезное, чем просто злобный мальчишка, для которого наша великая страна, наша великая экономика, наша цивилизация стала символом его отца. Отца, которого он подсознательно стремится погубить. Отца, леди и джентльмены, члены суда, телезрители, перед которым все мы в неоплатном долгу, ибо ему мы обязаны нашими жизнями, ибо это он, больше чем любой другой американец, сделал все для объединения сведущих людей и привел нашу цивилизацию к победе. Еще мальчишкой он возненавидел лучшие страницы нашей истории, отпрыском которой он сам является. А теперь уже взрослым человеком он перенес эту ненависть на то, что с успехом могло бы служить символом его отца, на нашу с вами страну, леди и джентльмены, члены суда и телезрители. Можете называть это эдиповым комплексом, если вам угодно, но теперь он уже взрослый человек, и я называю это государственной изменой. Попробуйте отрицать это, доктор, попробуйте отрицать».
«Попробуйте отрицать это», — повторил он еще раз, почти шепотом. Камеры развернулись и теперь накинулись на Пола, как стая собак, бросающихся на дичь, сбитую выстрелом с дерева.
«По-видимому, я не могу отрицать этого», — сказал Пол.
Он беспомощно и задумчиво посмотрел на провода, которые пристально следили за всеми рефлексами, которыми Бог наградил его для того, чтобы он мог себя защищать. Всего какую-нибудь минуту назад он был красноречивым рупором могущественной и мудрой организации. А теперь он вдруг оказался в одиночестве, решая свою собственную, сугубо личную проблему.
«Если бы отец мой был владельцем зоомагазина, — наконец сказал он, — я бы, по-видимому, подсознательно стал бы отравителем собак».
Камеры нетерпеливо заметались взад и вперед, скользнули по лицам зрителей, выхватили на мгновение физиономию судьи, а затем снова уставились на Пола. «Но если бы даже не произошло всей этой неприятной истории, касающейся меня и памяти моего отца, я считаю, что я все равно верил бы в неправомерность власти машин. Есть много людей, которых никак не обвинишь в том, что они ненавидят своих отцов, и которые, насколько мне известно, согласны со мной. И я считаю, что ненависть эта заставляет меня не только верить в правоту своего дела, но заставляет меня также предпринимать какие-то действия по отношению к системе. Стрелка согласна со мной?»
Часть зрителей утвердительно кивнула.
«Хорошо, значит, пока все правильно.
Я подозреваю, что большинство людей руководствуется в своих действиях низменными побуждениями, и боюсь, что медицинские данные поддержат меня в этом.
Низменные побуждения в значительной части являются тем, что заставляет людей, в том числе и моего отца, действовать. Боюсь, что такова уж человеческая натура».
Пол глянул в линзы телевизионной камеры, представил себе миллионы зрителей, которые сейчас видели и слышали его, и спросил себя, доходит ли смысл сказанного им хотя бы до одного человека. Он попытался найти более живой образ, который поможет им понять его слова. Образ этот встал перед его мысленным взором, но он счел его неприемлемым. Однако за неимением лучшего он все-таки привел его.
«Самые красивые пионы, которые мне когда-либо приходилось видеть, — сказал Пол, — росли почти на чистых кошачьих экскрементах. Я...»
Звуки волынок и барабанов ворвались в зал снизу, с улицы.
«Что там происходит?»
— потребовал объяснение судья.
«Какой-то парад, сэр»,
— ответил один из стражников, выглянув в окно.
«А что за организация?» — продолжал судья раздраженно. «Я их всех призову к ответу за подобное безобразие». «Они в шотландских юбках, сэр», — сказал стражник. «А во главе их дюжина ребят, переодетых индейцами». «Ну ладно», — с еще большим раздражением решил судья. «Мы приостановим дачу свидетельских показаний, пока они не пройдут».
Кирпич грохнулся в окно зала судебных заседаний, осыпав градом осколков американский флаг справа от судьи. Глава 33. Лимузин государственного департамента, направляющийся в город Нью-Йорк, вторично пересек реку Иракес в городе Илиуме. На заднем его сиденье находились мистер Юинг Джейк Холлиард, шах Братпура, духовный владыка 6-миллионной секты Калхаури, и Хашдрахар Миазма, переводчик и племянник шаха. Шах и Хашдрахар, мучимые ностальгией по колокольчикам храмов, брызгам фонтанов и крикам стражи во дворе дворца, отправлялись теперь домой. Когда вся эта экспедиция пересекала мост в прошлый раз, в самом начале их поездки, Холлиард и шах, каждый в соответствии с требованиями своей собственной культуры, были равны в своем блеске, а Хашдрахар был просто придатком. Теперь иерархия путешественников претерпела некоторые изменения. Функции Хашдрахара расширились, и теперь он был не только языковым мостом между Шахом и Холлиардом, но и промежуточной социальной ступенькой между ними. Погруженный в размышления о загадочности человеческой натуры, которую так трудно определить одной только доброй волей, мистер Холлиард всем своим видом являл полное отсутствие какого-либо ранга столь же очевидно, сколь доктор Холлиард представлял очень высокий ранг. И хотя он ни словечком не обмолвился своим подопечным относительно того, что сдача экзаменов по физической подготовке могла означать буквально жизнь или смерть для его карьеры, они почувствовали, что его положение разлетелось вдребезги сразу же, как только его принесли из гимнастического зала Корнелла и привели в чувство. Когда Холлиард пришел в себя и, сняв совершенно истрепанные шорты и теннисные туфли, надел свой обычный костюм, в зеркале перед ним предстал не шикарный, одетый со вкусом космополит, а старый разряженный в пух и прах болван. Тут же были отменены бутоньерка, яркий жилет и цветная рубашка. Так один за другим исчезали аксессуары и символы неудачливого дипломата. И теперь его наряд представлял комбинацию белого, черного и серого. Следует отметить, что и состояние его духа было окрашено в те же цвета. И как бы только для того, чтобы показать, что ему еще оставалось что терять, последовал еще один сокрушительный удар. Персональные машины Государственного департамента чисто автоматически, в соответствии с законами и порядками, с непостижимой для человеческого разума последовательностью возбудили против него дело в суде, поскольку он никогда не имел права на степень доктора философии, на свой классификационный номер, а если уж быть совершенно точным, то и на собственный текущий счет в банке. «Я намерен выступить в вашу пользу», — писал ему непосредственный начальник, но Холлиард прекрасно понимал, что это было просто древнее магическое заклинание, которое ничем не поможет ему в джунглях металла, стекла, пластика и инертного газа.
«Хабу», —
произнес Шах, не глянув даже в сторону Холлиарда.
«Где мы находимся?»
— спросил Хашдрахру Холлиарда, ради формы заполняя социальный разрыв. Хотя, ей-богу, это братпурское слово было уже прекрасно известно Холлиарду.
«Илиум, помните? Мы уже пересекали реку по этому мосту только в обратную сторону».
«Накка Такару Туе», — произнес Шах, кивнув.
«М?
Где Такару плюнул вам в лицо?» — перевел Хашдрахар.
«Ах, это...» — Холлиард улыбнулся.
«Надеюсь, что вы не увезете этот инцидент к себе на родину в качестве главного воспоминания о Соединенных Штатах. Это ведь весьма странный, непоказательный, единичный и глупый случай, и он ни в коем случае не может считаться выражением темперамента американского народа. Этот неврастенник просто вынужден был проявить свою агрессивность перед вами, джентльмены. Заверяю вас, вы можете путешествовать по этой стране еще хоть 600 лет и никогда больше не увидите ничего подобного».
Холлиард все время старался ничем не проявлять своей горечи. В эти последние дни своей карьеры он продолжал с печальным озлоблением безупречно выполнять служебные обязанности.
«Забудьте о нем», — сказал он, — «и вспомните все остальное, что вам удалось увидеть здесь, и попытайтесь представить себе, какие преобразования может претерпеть ваша страна».
Шах задумчиво заквахтал.
«И при этом без каких-либо затрат с вашей стороны», — продолжал Холлиард. «Америка направит к вам инженеров и управляющих, специалистов абсолютно во всех отраслях, с тем, чтобы изучить ваши ресурсы, распланировать вашу модернизацию, проверить и классифицировать ваших граждан, организовать кредит, механизировать страну».
Шах продолжал задумчиво кивать головой.
«Пракафут, так и сихн», — заговорил он наконец. «Соули эпикак сикиканупу». «Шах сказал», — перевел Хашдрахар, «прежде чем предпринять этот первый шаг, не будете ли вы столь любезны спросить у эпикак 14, для чего созданы люди?»
Лимузин остановился у въезда на мост со стороны усадьбы. На этот раз дорогу ему загородила не команда корпуса ремонта и реконструкции, а плотная фаланга арабов. И как бы на тот случай, если их флаги и костюмы произведут на зрителей недостаточно ошеломляющий эффект, во главе процессии стояли два человека в индейских нарядах и боевой раскраске.
«Динко?»
— спросил Шах.
«Армия?»
— перевел Хашдрахар. Холлиард впервые за много недель искренне рассмеялся. Чтобы кому-нибудь, пусть даже иностранцу, при взгляде на все эти цветные флаги, кушаки и игрушечное оружие пришло в голову, что это боевое подразделение — это уж слишком.
Просто люди переоделись для забавы.
«У некоторых из них имеются винтовки», — сказал Хашдрахар.
«Дерево, картон и краски», — пояснил Холлиард. «Это все имитация».
Он взял переговорную трубку и скомандовал шоферу.
«Попытайтесь-ка проехать мимо них, а затем по боковой улице по направлению к зданию суда. Там должно быть спокойнее».
«Слушаюсь, сэр», — неохотно отозвался шофер. «Хотя я, сэр, не знаю. Не нравится мне что-то, как они смотрят на нас. А все движение по ту сторону реки выглядит так, будто там от чего-то удирают. Может быть, нам следовало бы развернуться и...»
«Глупости. Заприте дверцы, посигнальте и езжайте своим путем. Этого еще не доставало. Из-за какой-то обезьяньей процессии нарушать государственные мероприятия».
Пуленепробиваемые стекла поднялись до отказа, дверные замки щелкнули, и лимузин неуверенно двинулся в сторону оранжевых, зеленых и золотых шеренг арабов. Усыпанные фальшивыми драгоценностями кинжалы и кривые сабли застучали по бронированным бортам лимузина. Перекрывая вопли арабов, послышались винтовочные выстрелы. В нескольких дюймах от головы Холлиарда в борту лимузина вдруг появились две пробоины. Холлиард, Шах и Хашдрахар бросились на пол. Лимузин продолжал вспахивать толпу арабов на боковой улице.
«Направляйтесь к зданию суда!» — крикнул Холлиард с пола шоферу. «А затем по бульвару Вестингауза!»
«Катитесь вы к черту!» — отозвался шофер. «Я дальше не поеду. Весь город перевернут вверх дном!»
«Оставайтесь за рулем, иначе я убью вас!» —
яростно выкрикнул Хашдрахар. Своим жалким телом он как щитом прикрывал священную особу Шаха, приставив одновременно острие кинжала с золотой рукоятью к шее шофера. Остальные слова Хашдрахра были заглушены раздавшимся рядом с ним взрывом, сопровождавшимся криками и ударами осколков по крыше и бортам лимузина.
«Мы у здания суда!» — крикнул шофер. «Очень хорошо, теперь сверните налево!» — скомандовал Холлиард. «Господи!» — воскликнул шофер. «Да вы только поглядите!» «В чем там еще дело?» — дрожащим голосом спросил Холлиард, распростертый на полу вместе с Шахом и Хашдрахром.
Он мог разглядеть только небо, верхушки зданий и проплывающие клубы дыма.
«Шотландцы!» — произнес шофер упавшим голосом. «Господи, сюда еще и шотландцы направляются!»
Лимузин остановился, заскрежетав тормозами.
«Хорошо, тогда подайте назад и...»
«Да что у вас там на полу, радар, что ли? Вы только гляньте в заднее окно, а уж потом говорите, подавать или не подавать машину назад!»
Холлиард осторожно поднял голову и выглянул в окно. Лимузин накрепко застрял в толпе, волынщики впереди, а сзади отряд королевских пармезанцев, которые в это время выскакивали из автоматического базара по другую сторону улицы от здания суда. Взрывом разметало конвейерные ленты рынка и выбросило через выбитые стекла на улицу целый град консервных банок. Автоматическая касса выкатилась на улицу, держась каким-то совершенно непонятным образом вертикально на своем круглом пьедестале. «Видели ли вы нашу особую брюссельскую капусту?» — успела поинтересоваться она, а потом запуталась в собственных проводах и грохнулась на тротуар возле лимузина, изрыгая мелочь из смертельной раны.
«Да ведь им не до нас!» — воскликнул шофер. «Вы только посмотрите!»
Королевские пармезанцы, шотландцы и горстка индейцев объединенными усилиями пытались протаранить дверь здания суда свалившейся телефонной будкой. Дверь разлетелась вдребезги, и атакующие по инерции влетели вслед за будкой внутрь. Несколько секунд спустя они снова появились в дверях, неся на своих плечах человека. Он казался марионеткой в этой немного обезумевшей от радости толпе. Обрывки проводов, свисавшие у него отовсюду, только усиливали это сходство.
«К заводам!» — кричали индейцы.
Толпа, высоко подняв точно звездно-полосатый флаг своего героя, с веселыми возгласами двинулась во главе с индейцами к мосту через реку Иракес, под звуки волынок и барабанный бой, громя и взрывая все на своем пути. Лимузин в течение часа оставался там, где его затерло потоком королевских пармезанцев и шотландцев,
пока глухие разрывы гремели по городу подобно шагам пьяного гиганта. Под прикрытием дымовой завесы наступили сумерки. Каждый раз, когда казалось, что можно спастись, Холлиард подымал голову, чтобы узнать причину временного затишья. Но каждый раз новые волны вандалов и грабителей заставляли его снова опуститься на пол. «Ну хорошо», — проговорил он наконец. «Я думаю, что теперь с нами уже ничего плохого не случится. Давайте попробуем добраться до полицейского участка. Там мы будем под защитой, пока вся эта заваруха не кончится». Опираясь на руль, шофер нагло потянулся.
«Вы что, думаете, что смотрите футбольный матч или что-нибудь в этом роде? Возможно, вам показалось, что все идет точно так, как прежде?»
«Я не знаю, что происходит, точно так же, как и вы. А теперь поезжайте к полицейскому участку, понятно?» — сказал Холлиард.
«Вы воображаете, что можете командовать мной только потому, что у вас есть докторская степень, а у меня ее нет?»
«Делайте, как он велит», —
прошипел Хашдрахар и снова приставил острие клинка к затылку шофера. Лимузин двинулся по захламленным и уже опустевшим улицам к главному штабу стражей порядка в Элиуме. Улица перед полицейским участком была белая, как снег, от рассыпанных учетных карточек. 50 тысяч карточек, с которыми машины учета личного состава и машины по предупреждению преступлений в Элиуме вели свою беспрестанную игру. Сортировали, перекладывали сверху вниз и снизу вверх, выдергивали из середины, знакомились с данными, ставили новые пометки, отпечатки пальцев. И все значительно быстрее, чем способен уследить человеческий глаз, проверяя по нескольку раз каждую карточку, неизменно защищая интересы правящего класса всегда и любой ценой. Дверь здания была сорвана с петель, а за нею виднелись целые сугробы сваленных грудой подшивок.
Холлиард чуть приоткрыл окно.
«Эй, кто-нибудь!»
— позвал он с надеждой, ожидая появления полицейского.
«Есть там кто-нибудь?»
И он осторожно приоткрыл дверцу. Не успел он снова захлопнуть дверь, как двое индейцев с пистолетами в руках рывком ее распахнули. Хашдрахар бросился на них с кинжалом и тут же свалился без сознания от сильного удара. Он упал на дрожащего шаха.
«Я говорю...» —
начал было Холлиард, но тут же получил удар и сам потерял сознание.
«К заводам!» — скомандовали индейцы.
Когда Холлиард пришел в себя, его раскалывающаяся от боли голова лежала на полу лимузина, а сам он наполовину вывалился из открытой дверцы. Машина стояла напротив салона у самого моста. Фасад салона был закрыт мешками с песком. В помещении салона находились люди, которые принимали и передавали что-то по радио, отмечали что-то булавками на картах, смазывали и чистили оружие, время от времени поглядывая на часы. Самый въезд на мост представлял не что иное, как мощный блиндаж из мешков с песком и деревянных брусьев, амбразуры которого были направлены на орудийные башни и доты заводов Илиум по другую сторону реки. Люди в самых разнообразных военных мундирах расхаживали по блиндажу в праздничном настроении, приходя и уходя по собственному желанию, по заданиям, вероятно, известным только им одним. Индейцы с шофером куда-то исчезли, а шаху и хашдрахру, взволнованным и оробевшим, устраивал разнос высокий худой человек, наряженный в индейскую рубашку, но без боевой раскраски на лице.
«Черт побери!» — орал высокий. «Рыцари Кандахара должны держать перекресток на бульваре Гриффина! Так какого же дьявола вы оказались здесь?»
«Мы?»
— начал было Хашдрахар.
«Мне некогда выслушивать ваше оправдание. Ну-ка, живо отправляйтесь к своим!»
«Но...»
«Любок!»
— выкрикнул высокий.
«Я здесь, сэр. Дайте этим людям какой-нибудь транспорт, который подбросит их к перекрестку на бульваре Гриффина. Или отправьте их под арест за неподчинение».
«Слушаюсь, сэр. Сейчас, сэр. Как раз отъезжает грузовик с боеприпасами».
И Люк-Любок подсадил шаха и хашдрахра в кузов грузовика прямо на ящике с самодельными ручными гранатами.
«Бройха Батоули Нибо! Нибо!» —
жалобно выкрикнул шах.
«Нибо!»
Грузовик рванул с места и исчез в клубах дыма.
«Я хочу сказать...» — тупо начал Холлиард.
«Финерти!»
выкрикнул толстый коротышка в очках с толстыми стеклами, появившийся в дверях салона.
«Полиция пытается прорваться на перекрестке у бульвара Гриффина. У нас есть какие-нибудь резервы?»
Финнерти, выпучив глаза, мрачно запустил пальцы в шевелюру.
«Я направил туда пару отставших солдат. Вот, собственно, и все наши резервы. ВФТ и рыцари Пифии куда-то разбрелись, а масоны и вовсе не появлялись. Скажите им, что у нас нет резервов!»
Гейзер из пламени и осколков кирпича поднялся над заводами Илиум по другую сторону реки, и Холлиард увидел, что над зданием управляющего заводами, там, где раньше висел звездно-полосатый флаг, теперь в дымном воздухе развивался флаг белый.
«Господи помилуй!» — воскликнул Финнерти. «Немедленно свяжитесь по радио с лосями и потребуйте, чтобы они прекратили это. Им было приказано занять заводы, а не разносить их на атомы».
«Волчья стая 3», — проговорил Лэшер в микрофон. «Волчья стая 3, сохраните все оборудование вплоть до особого распоряжения. Вы слышите меня, волчья стая 3». Люди, набившиеся в салон, затихли, чтобы сквозь шипение, вырывающееся из репродуктора, услышать ответ лосей.
«Волчья стая 3, вы меня слышите?» — выкрикнул Лэшер.
«Взбах!» — послышался в репродукторе отдаленный грохот, и новый вулкан поднялся над заводами.
«Любок, принимайте командование!» — приказал Финнерти. «А я отправлюсь туда и дам этим ребятам небольшой урок дисциплины. Мы посмотрим еще, кто здесь распоряжается».
И, забравшись в машину, он помчался через мост к заводам.
«Город Солт-Лейк в наших руках!» — выкрикнул радист в салоне. «Значит, пока что Окленд, Солт-Лейк и Илиум», — сказал Лэшер. «А как насчет Питтсбурга?»
Питтсбург не отвечает.
«Питтсбург — это главное», — сказал Лэшер. «Попытайтесь наладить с ними связь».
Он оглянулся и посмотрел на юг, и тут на его лице отразился ужас.
«Кто поджег музей?»
— в отчаянии закричал он в микрофон.
«Всем частям, всем частям, всем частям! Беречь имущество! Варварство и грабежи будут наказываться смертной казнью! Внимание, всем частям! Вы слышите меня?»
Тишина.
«Алло, лоси, рыцари Пифии, ВФТ, орлы, алло, алло! Кто-нибудь слышит меня? Алло!»
Тишина.
«Протеус!» —
позвал араб, остановившийся в дверях салуна с бутылкой в руке.
«Где Протеус?»
— пошатываясь на нетвердых ногах, спросил он.
«Пусть он скажет нам хоть словечко».
Пол, осунувшийся и постаревший, появился в дверях салуна рядом с Лэшером.
«Да поможет нам Бог, джентльмены!» — медленно проговорил он. «Да поможет нам Бог, если мы сейчас победили, то это означает, что сейчас только и начинаются настоящие трудности».
«Господи, можно подумать, что мы проиграли», — сказал араб. «Не нужно было мне просить его говорить».
«Лу, здесь я», —
отозвался пьяный араб.
«Лу, дорогой, мы совсем позабыли про пекарню, а она все продолжает выпекать хлеб, как ни в чем не бывало».
«Так не должно быть», — сказал Лу. «Пошли, вышибем из нее все печенки».
«Послушайте, погодите», — сказал Пол. «Нам ведь будет нужна пекарня».
«Она машина, не так ли?» — спросил Лу.
«Да, конечно, но ведь нет смысла».
«Тогда пошли, вышибем из нее дух, и, клянусь богом, старик Ал отправится с нами. Где ты пропадал, старый бандит?»
«Мы взорвали городскую канализацию, чтобы ее черти взяли», — гордо заявил Ал.
«Вот это дело! Верните чистый мир чистым людям!»
Глава 34.
«Никак не пойму, что творится в Питтсбурге», — сказал Финнерти. «Я знаю, что Сиэтл и Миннеаполис были делом неверным, но Питтсбург...»
«А Сент-Луис? А Чикаго?» — сказал Пол, мрачно качая головой. «А Бирмингем? А Нью-Йорк? А Бостон?» — сказал Лэшер, печально улыбаясь. Как ни странно, выглядел он спокойным и умиротворенным.
«Оф!»
— тяжело вздохнул Финнерти. «В Илиуме все было разыграно как по нотам.
Это уж во всяком случае. В Солт-Лейке и в Окленде тоже», — сказал профессор фон Нойман. «Поэтому, я полагаю, мы можем смело сказать, что теория вооруженного нападения доказала свою жизнеспособность. Выполнение и дальнейшее развитие операций — это уже несколько иное дело».
«Так всегда бывает», — заметил Лэшер.
«А чему вы так радуетесь?» — не выдержал Пол.
«А вы почувствовали бы себя легче, доктор, если бы мы проливали слезы?» — осведомился Лэшер.
«Единственное, что остается нам теперь, это объединить силы с Солт-Лейком и Оклендом и попытаться заставить правительство капитулировать», — сказал Финнерти. «Теперь я жалею, что мы не послали в свое время илиумских людей для захвата Эпикак-14», — сказал фон Нойман. «Эпикак-14 стоит 3 Питтсбургов».
«Больно паршиво получилось с роузвеллскими лосями, это уж точно», — сказал Лэшер. «Д-71 говорил, что они просто с ума посходили в своем стремлении добраться до Эпикак-14».
«Вот тут-то эти сумасшедшие и хватили лишку», — заметил Пол. «Нитроглицерин — это довольно каверзная вещь, даже в тех случаях, когда его разливают по бутылкам не сумасшедшие», — сказал Финнерти.
Четверо идейных вождей общества заколдованных рубашек сидели вокруг стола, который в свое время был столом в кабинете Пола, в кабинете управляющего заводов Илиум. С начала революции не прошло еще и суток. Было раннее утро, солнце еще не взошло, но здания, горевшие то тут, то там, освещали и раскаляли развалины Илиума не хуже тропического солнца в полдень. «Хоть бы они уже начали атаку, и пусть бы это все поскорее кончилось», — сказал Пол.
«Пройдет еще довольно много времени, пока они снова наберутся смелости после того, что сделали рыцари Кандахара с государственной полицией на бульваре Гриффина», — сказал Финнерти.
Он вздохнул.
«Клянусь богом, будь у нас еще хотя бы несколько столь же удачных операций, например, в Питтсбурге».
«Да еще в Сент-Луисе», — добавил Пол. «И в Сиэтле, и в Миннеаполисе, и в Бостоне, и в...»
«Давай поговорим о чем-нибудь другом», — перебил его Финнерти. «Как твоя рука, Пол?»
«Ничего», — сказал Пол, похлопывая по самодельному лубку. У мессии общества заколдованных рубашек рука была сломана камнем в тот момент, когда он пытался испробовать свое влияние на толпу, которая пожелала увидеть, как будет взрываться электростанция. «А как ваша голова, профессор?»
«Гудит», — сказал фон Нойман, поправляя повязку. Его ударили священной булавой Ордена Северной Авроры в тот момент, когда он пытался убедить толпу в том, что не стоит валить 200-футовую радиовышку.
«А как поживают ваши синяки и ссадины, Эд?» — спросил Лэшер. Финнерти, испытывающий, повертел головой, поднял и опустил руки.
«Неплохо, можно сказать, потому что если бы боль хоть чуточку усилилась, то я просто пустил бы себе пулю в лоб».
Он был сбит с ног и едва не растоптан во время паники среди лосей, когда он объяснял им, что заводы должны продолжать свою работу, пока не будет принято спокойное и разумное решение относительно того, какие машины следует уничтожить, а какие оставить. Пламя взмыло над усадьбой.
«Вы продолжаете строго следить по карте, профессор?» — спросил Лэшер.
Профессор фон Нойман поглядел в бинокль на новый очаг пожара и нанес еще один черный крест на лежащую перед ним карту.
«Скорее всего, это почта».
В начале кампании карта города была чистой и хрустящей. Маленькими красными кружками на ней были отмечены основные объекты Илиумского путча — полицейский участок, здание суда, центры связи, главные автомагистрали, заводы Илиум. После того, как все эти объекты будут захвачены при минимальных потерях в живой силе, план кампании предусматривал начало постепенной замены автоматических приспособлений людьми. Наиболее важные объекты, где намечалось проводить в жизнь эту вторую часть плана, были обведены зелеными кружками. Теперь же карта была вся измята и покрыта пятнами. Перекрывая рассеянные созвездия красных и зеленых кружков, по ней распространялась туча черных крестов, которыми отмечалось то, что уже было захвачено и, более того, разрушено. Лэшер поглядел на часы.
На моих 4 утра. Как вы думаете, они правильны?»
«А кто его знает?»
— отозвался Финнерти. «А вы не можете разглядеть отсюда часы на ратуше? Они добрались туда несколько часов назад».
«Больше всего меня поражает», — сказал Финнерти, «то, что у них появилось своеобразное разделение труда. Некоторые из этих парней взъелись против какого-то определенного вида механизмов, оставляя все остальные нетронутыми. Тут есть один чернокожий парнишка, который разгуливает по городу с винтовкой и вышибает дух из автоматов, регулирующих уличное движение».
«Господи», — сказал Пол, — «никогда не думал, что это будет так выглядеть». «Вы имеете в виду поражение?» — осведомился Лэшер. «Поражение, победа — не в этом ведь дело. Я имею в виду всю эту неразбериху». «Все очень походит на суд Линча», — сказал профессор. «Хотя все это происходит в столь огромных масштабах, что скорее напоминает геноцид. Гибнут и правые, и виноватые, унитазы и автоматические приспособления по управлению токарными станками. Не знаю, может, все было бы намного лучше, если бы не раздавали спиртное», — проговорил Пол.
«Нельзя же требовать от людей, чтобы они в совершенно трезвом виде атаковали доты в лоб», — отозвался Финнерти.
«Но также невозможно потребовать от пьяных, чтобы они прекратили пьянство», — возразил Пол. «Но ведь никто и не думал, что все будет идти гладко», — сказал Лэшер. Страшный взрыв потряс все здание.
«Ух ты!»
— воскликнул Люк Любок, который устроил себе наблюдательный пункт в бывшей комнате Катарины Финч.
«Что это, Люк?» — спросил Лэшер.
«Цистерна бензохранилища! Ух ты!»
«Ну вот, пожалуйста», — мрачно отозвался Пол.
«Граждане Илиума!» — проорал голос с неба. «Граждане Илиума!»
Пол, Лэшер, Финнерти и фон Нойман бросились к пустому проему в стене, который некогда был окном от потолка до пола. Поглядев вверх, они увидели управляемый роботом вертолет, брюхо и лопасти, крыльев которого зарево пожаров окрасило в красный цвет.
«Граждане Илиума!» — орал голос с неба. «Граждане Илиума! В Окленде и Солт-Лейке восстановлен порядок. Ваше положение безнадежно. Свергайте тиранию ваших лживых вождей. Вы полностью окружены и отрезаны от всего мира. Блокада не будет снята до тех пор, пока Протеус, Лэшер, Финнерти и фон Нойман не будут переданы властям у перекрестка на бульваре Гриффина. Мы можем разбомбить вас или смести ураганным огнем, но это было бы не по-американски. Мы можем послать на вас танки, но это тоже противоречило бы американскому духу. Это ультиматум. Выдайте ваших лживых вождей и сложите оружие в течение ближайших 6 часов, иначе, отрезанные от всего мира, вы останетесь в блокаде среди руин, в которые вы сами обратили город».
В громкоговорителе раздался щелчок, и наступила минутная пауза.
«Граждане Илиума, складывайте оружие. В Окленде и Солт-Лейке восста...»
Люк-Любок вскинул винтовку, прицелился и выстрелил. «Блим, блам, блум, би...» — визжал теперь голос с неба. «Блим, блам, блю...»
«Добей этого беднягу!» — попросил Финнерти.
Люк выстрелил еще раз. Вертолет неуклюже развернулся и начал удаляться в сторону города. «Блюм, блам, блю...»
«Пол, ты куда?» — спросил Финнерти.
«Хочу прогуляться».
«Не возражаешь, если я с тобой?»
«Чего там возражать?» Вдвоем они вышли из здания, двинулись по широкому замусоренному бульвару, который пересекал заводскую территорию, и прошли мимо пронумерованных фасадов домов, за которыми теперь царили тишина, разруха и запустение.
«Да, мало здесь осталось такого, что напоминало бы старые добрые времена, не так ли?» —
проговорил Финнерти, после того, как они в молчании проделали часть пути. «Новая эра», — сказал Пол.
«Выпьем за нее», —
предложил Финнерти, доставая объемистую бутылку из своей заколдованной рубашки. «За новую эру». Они присели рядом у здания 58, молча передавая друг другу бутылку. «А знаешь», — сказал Пол, — «все было бы не так уж плохо, если бы все оставалось в том виде, в каком оно было в те дни, когда мы впервые прибыли сюда. Тогда все было еще довольно сносно, не так ли?» Их обоих охватило чувство глубокой грусти сейчас, когда они сидели среди разбитых и исковерканных шедевров, среди блестяще задуманных и не менее великолепно выполненных машин. Значительная часть их жизни, их способностей, была вложена в создание этих машин, в создание всего того, что при их же посредстве было разрушено в течение нескольких часов.
«Ничто не стоит на одном месте», — сказал Финнерти. «Слишком уж соблазнительно вносить изменения. Вспомни нашу радость, когда мы записывали движение Руди Герца, а затем пытались наладить автоматическое управление станками при помощи этой записи».
«И ведь получилось же!» — воскликнул Пол.
«В том-то и дело, черт побери!»
«А затем объединение всей группы токарных станков», — сказал Пол. «Впрочем, идея-то принадлежала не нам».
«Нет, конечно, но позднее у нас были уже и свои собственные идеи. И притом блестящие идеи», — сказал Финнерти. «Не помню, чтобы я еще когда-нибудь был так счастлив, так горд, Пол, черт побери. Да ведь я тогда ни на что иное и внимания не обращал».
«А что может быть увлекательнее, чем заставить что-нибудь действовать по-новому?»
«Ты был хорошим инженером, Пол».
«И ты тоже, Эд. И ничего позорного в этом нет». Они горячо пожали друг другу руки. Когда они вернулись в бывший кабинет управляющего заводами, Лэшер и фон Нойман спали. Финнерти потряс Лэшера за плечо.
«Мастер! Маэстро! Мэтр!»
«М?» Полный, коротенький, некрасивый человечек ощупью поискал свои очки с толстыми стеклами, надел их и сел. «Да?»
«Присутствующий здесь доктор Протеус задал мне один очень интересный вопрос», — сказал Финнерти, «на который я так и не смог дать удовлетворительного ответа».
«Вы пьяны. Идите и дайте старому человеку поспать».
«Это не отнимет у вас много времени», — сказал Финнерти. «Валяй, Пол».
«А что стало с индейцами?» — спросил Пол. «С какими индейцами?» — устало переспросил Лэшер.
«С настоящими индейцами общества заколдованных рубашек, с теми, которые устраивали колдовские пляски», — пояснил Финнерти. «Ну, помните, 1890-е годы и прочее».
Они очень скоро убедились в том, что рубашки не спасают от пуль, а всякие колдовские ухищрения не оказывают ни малейшего действия на кавалерию Соединенных Штатов.
«Ну и?»
Ну и они были либо перебиты, либо прекратили попытки сохранить образ жизни первоклассных индейцев, начав превращаться во второсортных белых людей.
«Так что же тогда доказало движение колдовских плясок?» — недоумевающе спросил Пол.
«Что быть хорошим индейцем — вещь столь же важная, как быть хорошим белым человеком. Вещь достаточно важная для того, чтобы бороться и умереть за нее, независимо от того, насколько силен противник. Они боролись против таких же превосходящих сил, как и мы сейчас. 1000 против 1, а может быть и больше». Пол и Эд Финнерти глядели на него, не веря своим глазам. «И вы знали, что мы наверняка проиграем?» — хрипло спросил Пол. «Конечно», — ответил Лэшер и поглядел на Пола так, будто тот сморозил несусветную глупость. «Но ведь обо всем говорилось так, будто это совершенно верное дело», — проговорил Пол. «А как же вы хотели, доктор?» — покровительственным тоном заговорил Лэшер. «Ведь если бы мы все не говорили именно так, то не оставалось бы даже и этого одного шанса на 1000. Но я никогда не терял реального взгляда на положение вещей». Пол понял, что Лэшер действительно был среди них единственным человеком, который не утратил реального взгляда на вещи. Он единственный из 4 руководителей, не был поражен и тем, как разворачивались события, не был удручен и даже умудрялся быть каким-то на редкость умиротворенным. Пол, по-видимому, был именно тем, кто дальше всех отошел от реальности, не имея времени на размышления, и с радостью присоединившись к крупной и надежной организации, которая призвана была разрешить все те вопросы, из-за которых ему не хотелось жить на белом свете. Финнерти, великолепно войдя в роль апостола, успел уже справиться с изумлением, в которое поначалу поверг его ответ Лэшера. Видимо, самым большим его желанием было оставаться рядом с Лэшером, и теперь он тоже уставился на Пола, как бы недоумевая, как тот мог предполагать какой-либо иной исход борьбы. «Но если у нас не было почти никаких шансов, то какой же смысл?» Пол так и не закончил фразы, а просто повел рукой, указывая на развалины Илиума. Окончательно проснувшись, Лэшер поднялся и теперь ходил взад-вперед по комнате, явно раздраженный тем, что ему приходится объяснять столь очевидные вещи. «Да ведь это абсолютно неважно, доктор, выиграли мы или проиграли. Главное то, что мы совершили попытку, и попытка эта войдет в аналы». Теперь он прохаживался по другую сторону стола и глядел на Пола и Финнерти через стол. «Какие еще аналы?» — недоумевал Пол. Внезапно с Лэшером произошло перевоплощение. Теперь он вдруг обернулся той стороной своей натуры, о которой он уже говорил, но которую Пол так и не мог себе представить. При этом перевоплощении стол внезапно превратился в кафедру проповедника. «Революция — это не моя профессия», — заговорил Лэшер звучным и глубоким голосом. «Я доктор-проповедник, и прошу не забывать этого. А это означает, что в первую очередь я враг дьявола и слуга Божий».
Глава 35. Солнце встало над Илиумом, и горящий город казался серым в свете вечного огня, отстоящего от него на 93 миллиона миль. Лимузин Государственного департамента, на радиоантенне которого висела заколдованная рубашка, медленно продвигался по улицам. Повсюду лежали распростертые человеческие тела. Положение их заставляло думать о насильственной смерти. Однако храп, бормотание и выступающие на губах пузырьки свидетельствовали о том, что таинственный жизненный процесс в них не прекратился. При свете раннего солнца город был похож на огромный ящик с сокровищами, обитый черным и серым бархатом пепелищ и наполненный миллионами сверкающих драгоценных камней, осколками аккумуляторов, амперметров, анализаторов, батарей, библиотечных автоматов, бутылок, банкнотов, бобин, вентиляторов, генераторов, громкоговорителей, динамомашин, динамометров, детекторов, калориметров, конденсаторов, копилок, консервных автоматов, вакуумных установок, изоляторов, ламп, магнита, масс-спектрометров, масштабных линеек, машин по учету личного состава, моек для посуды, мотогенераторов, моторов, механических уборщиков, осциллографов, очистителей, записывающих устройств, напильников, колесников, обогревателей, панелей управления, понижающих трансформаторов, прерывателей, преобразователей, приводных ремней, потенциометров, пылеулавливателей, резцов, распылителей, регуляторов частоты, радиоприемников, реакторов, реле, реостатов, рентгеновских установок, сварочных аппаратов, счетных машин, счетчиков Гейгера, светофоров, сопротивлений, термоскопов, термостатов, тестеров, транзисторов, турбин, фотоаппаратов, фотоэлементов, фильтров, усилителей, часов, шестерен, электродов, электронных ламп, электроизоляторов. За рулем лимузина сидел доктор Эдвард Фрэнсис Финнерти. Рядом с ним доктор Пол Протеус. На заднем сиденье расположились преподобный Джеймс Лэшер и профессор Людвиг фон Нойман. На полу лимузина возле их ног примостился спящий мистер Юинг Джей Холлиард из Государственного департамента. В этом мире сна и опустошений лежащий на полу Холлиард не мог вызывать ни любопытства, ни нареканий, ни желания оказать ему помощь. Мозговой центр общества заколдованных рубашек совершал объезд по укреплениям, раскинутым на границах их утопии. И повсюду они находили одно и то же — брошенное оружие, покинутые посты, груды стреляных гильз и разрушенные машины.
Вся четверка пришла уже к заманчивому решению. За 6 месяцев блокады, обещанной им властями, они превратят все эти руины в лабораторию, призванную доказать, насколько хорошо и счастливо могут жить люди, обходясь абсолютно без каких-либо машин. Они усмотрели мудрость простого человека именно в том, что было разрушено практически все. Именно так и следовало поступить, и к черту полумеры. «Вот и отлично. Мы теперь на дровах будем греть себе воду, готовить пищу, отоплять жилище», — сказал Лэшер.
«И будем ходить пешком», — добавил Финнерти.
«И читать книги вместо того, чтобы смотреть на телевизионные экраны», — восторженно подхватил фон Нойман. «Ренессанс наступит в штате Нью-Йорк. Мы снова откроем для себя величайшее чудо света — человеческий ум и человеческие руки. Мы не станем ни просить пощады, ни давать ее», — заключил Пол в тот момент, когда они любовались зрелищем того, как полный комплект деталей сборного дома модели М-11 был перенесен на открытое пространство и раскромсан на части. «Это напоминает погром, учиненный индейцами Кастеру и его отряду», — задумчиво заметил Лэшер. «Маленький горный баран, одна единственная победа над непреодолимой волной. Все больше и больше белых приходило оттуда, откуда явился Кастер. Все больше и больше машин придет оттуда, откуда появились эти. И все-таки мы можем выиграть. Ну что ж, а это что за шум? Неужели кто-то бодрствует?» Из-за угла доносился неясный гул, оттуда, где некогда была железнодорожная станция, и где она все еще пребывала, но уже в совершенно измененном виде. Финнерти направил машину за угол, чтобы лучше рассмотреть, что там происходит. В зале ожидания царил хаос. Терраса, на которой было изображено избиение жителей Илиума индейцами племен Анеида, была завалена внутренностями и отдельными деталями автоматов по продаже билетов, автоматов по продаже нейлоновых чулок, автоматов по продаже кофе, автоматов по продаже газет, автоматов по продаже зубных щеток, автоматических чистильщиков сапог, автоматических фотостудий, автоматических билетных контролеров, автоматов по продаже страховок. Вокруг одной из машин собралась группа людей. Люди напирали друг на друга от любопытства, как будто в центре круга шло необычайное представление. Пол и Финнерти вышли из автомобиля поглядеть на это загадочное явление и увидели, что центром внимания был автомат по продаже «Оранжада 0». Продажа «Оранжада 0» была делом чисто номинальным, припомнилось Полу, ибо никто не мог себя заставить проглотить эту гадость. Никто, кроме доктора Фрэнсиса Эдгрина Гелхорна, директора торговли, коммуникаций, продовольственных товаров и ресурсов страны. Как памятник ему, автоматы по продаже «Оранжада 0» стояли в одном ряду вместе с остальными, хотя инкассаторы, открывавшие их время от времени, никогда не находили в них ничего, кроме нетронутого запаса «Оранжада 0». Однако сейчас смесь из соснового экстракта, красителя, воды и заменителя апельсинового сока пользовалась такой же популярностью, какой могла пользоваться нимфоманка на сборище ветеранов войны.
«Вот и отлично! А теперь давайте опустим еще одну монетку и поглядим, как эта штука работает!» —
раздался знакомый голос из-за автомата. Голос Бада Калхауна. «Клинк!» Эта монета проскочила в щель, затем послышалось бульканье, и из крана хлынула струя. Толпа была вне себя от радости.
«На этот раз она наполнила стакан почти до краев, и теперь эта штука холодна и имеет отличный вкус», — объяснил человек, игравший роль дегустатора.
«А лампочка, показывающая, что в автомате имеется запас «Оранжада 0», не горит», — сказала какая-то женщина. «А ведь должна гореть».
«Мы и это наладим, не правда ли, Бат?»
— отозвался еще один голос из-за автомата.
«Эй, ребята, дайте мне фута 3 того красного кабеля, который свисает с машины для чистки обуви. А еще кто-нибудь пусть одолжит мне на минутку свой перочинный ножик».
Говоривший выпрямился и удовлетворенно улыбнулся. Пол тут же узнал его. Это был высокий человек средних лет с румяным лицом, который когда-то починил Полу автомобиль при помощи куска кожаной ленты, отрезанного им от подкладки своей шляпы. В те дни человек этот выглядел несчастным и отчаявшимся. Теперь же он был горд собой и удовлетворенно улыбался, ибо руки его были заняты любимым делом. Все это промелькнуло в голове у Пола. Человек что-то сделал с лампой на задней стенке автомата.
«Вот и все!»
Бат Калхаун принялся привинчивать заднюю крышку.
«Ну-ка, попробуйте теперь!»
Окружающие зааплодировали и сгрудились вокруг автомата, стремясь заполучить оранжат ноль. Счастливчик, стакан которого был наполнен первым, тут же побежал в хвост очереди.
«А теперь давайте поглядим, что можно сделать с этим беднягой-автоматом по продаже билетов», — предложил Бат. «Ого, кто-то влепил ему прямо в микрофон. Я сразу же подумал, что уличный телефон сможет нам еще на что-нибудь пригодиться», — сказал румяный человек. «Пойду-ка гляну».
Толпа, переполненная оранжадом ноль, перекочевала вслед за ними, чтобы поглядеть на их новую работу. Когда Пол и Финнерти вернулись к лимузину, они увидели, что Лэшер и фон Нойман с горестным выражением на лицах ведут беседу с каким-то подростком.
«Не видели ли вы где-нибудь валяющийся электромотор в 8 лошадиных сил?» — спрашивал парнишка. «Такой, который не совсем был бы разбит».
Лэшер отрицательно покачал головой.
«Ну что ж, придется мне еще поискать», — сказал мальчишка, поднимая картонную коробку, битком набитую шестеренками, электронными лампами, переключателями и прочим странным имуществом. «Ведь здесь теперь просто золотая жила, но все-таки трудно найти именно то, что нужно».
«Представляю себе», — сказал Лэшер.
«В том-то и дело. Если бы я мог найти небольшой мотор в приличном состоянии», — радостно объявил парнишка, «то, готов спорить на что угодно, я сделал бы такую штуку, которая играла бы на барабане так, что все просто заслушались бы. Стоит только взять один триот, а потом...»
«Протеус, Финнерти!» — раздраженно выкрикнул Лэшер. «Что вы там копаетесь?»
«Я как-то не замечал, что вы куда-то торопитесь», — отозвался Финнерти.
«А теперь тороплюсь. Поехали».
«Куда это?»
— поинтересовался Финнерти, запуская мотор.
«Бульвар Гриффина, перекресток».
«А что там?» — спросил Пол.
«Власти дожидаются там выдачи населением Илиума своих лживых вождей», — пояснил Лэшер. «Может, кто-нибудь желает выйти из машины? Если желаете, то я и сам сумею доехать».
Финнерти остановил машину.
«Итак», — произнес Лэшер.
«Я полагаю, что сейчас самое время», — сказал фон Нойман очень спокойно. Пол не сказал ни слова, но и не двинулся, чтобы выйти из машины. Финнерти подождал еще минуту, а затем включил скорость. Никто не разговаривал вплоть до того момента, когда они доехали до путаницы из колючей проволоки, сваленных телефонных будок и мешков с песком, которую представлял сейчас перекресток на бульваре Гриффина. Два темнокожих в очень элегантных нарядах, Хаждрах Рмиазма и Шах Братпура, спали, свернувшись калачиком, в окопе слева от баррикады. По другую сторону рядов колючей проволоки валялись вверх колесами два разбитых и брошенных полицейских автомобиля. Профессор фон Нойман принялся в бинокль осматривать местность.
«Ага, вот и представители властей», — он передал бинокль Полу. «Вон, видите, левее амбара».
Пол искоса взглянул на три машины у амбара, где полицейские с винтовками расположились на отдых, весело болтая и покуривая. Лэшер нетерпеливо похлопал Полу по плечу, и Пол передал бинокль ему.
«Выше голову, доктор Протеус. Теперь вы, наконец, стали кем-то. У кого бутылка?»
Финнерти протянул бутылку. Лэшер взял ее и провозгласил тост.
«За всех хороших индейцев», — сказал он. «В прошлом, настоящем и будущем. А если выражаться точнее, за анналы».
Бутылка пошла по кругу.
«За аналы!» —
сказал Финнерти. Тост, по-видимому, ему нравился. От этой революции он получил, как считал Пол, именно то, чего ему хотелось — возможность нанести жестокий удар маленькому замкнутому обществу избранных, в котором он так и не смог найти себе места.
«За аналы!» — сказал фон Нойман.
Он также казался вполне довольным. Для него, как понял теперь Пол, революция была увлекательным экспериментом. И достижение поставленной цели интересовало его ничуть не больше, чем возможность увидеть, что может получиться в настоящих условиях. Пол взял бутылку и какое-то мгновение изучающе глядел на Лэшера сквозь прозрачное стекло. Лэшер, главный вдохновитель, выглядел вполне довольным собой. Человек, всю жизнь пробродивший среди символов, он революцию сделал символом для себя и теперь готов был принять смерть в качестве такого же символа. Оставался один только Пол. «За лучший мир!» — хотел было начать он, но, подумав о людях Илиума, с такой готовностью восстанавливающих прежний кошмар, отказался от этой мысли. «За аналы, так за аналы», — сказал он и разбил пустую бутылку о камень. Фон Нойман внимательно поглядел сначала на Пола, а потом на осколки. «Не думайте, что это конец», — сказал он. «Конца нет и быть не может, даже если наступит судный день».
Текст читал Александр Алёхин.